Продолжаем прямой эфир 13.33. Особо тревожных, так сказать, попросим выключить радиоприемник. Дальше новости будут связанные с коронавирусом, а именно новым штаммом этого заболевания. И в России выявлено 2 новых штамма. Об этом говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вот одна из, разновидностей, простите, получила название «Цербер». «Цербер». Она не то чтобы возникла в России, она, так сказать, возникла немногим ранее, была практически на всех континентах, на всех континентах выявляли этот штамм, но не в России. Теперь вот Цербер есть и у нас. Это подвид штамма «Омикрон». Предполагается, что он более заразный какой-то, в общем, я не буду, потому что я не специалист, у нас есть специально для этого кандидат медицинских наук, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, иммунолог Николай Крючков. Николай Александрович, приветствую.
Добрый день.
Да, Цербер — это трехголовый пес. Хорошо, хоть не как у Пелевина этот трехголовый пес называется. Вот. Ну что, что за Цербер-то?
Ну, давайте коротко про эволюцию, да, коронавируса. Значит, мы помним, что появился омикрон. Вначале была первая генерация, она называлась BA1, BA.1, потом BA.2, и вот эта вот зимняя волна 22-23 года как раз ими была вызвана. Потом, соответственно, появился BA3, но он, что называется, не пошел далеко. BA4, BA5 являлись следующими доминирующими линиями с акцентом на BA5. Вот последний месяц у нас BA5, так сказать, в мире гулял. В России была, так сказать, смешанная ситуация, когда и BA4 были представители, BA2.75 даже в каком-то, значит, количестве, и BA5. Так вот, эволюция же не заканчивается и, соответственно, продолжается дальнейшее, так сказать, ответвление внутри этих уже подлиний. Вот BA4 дало сильную под вариант BA4.6, который, кстати, довольно тоже активно распространяется, в частности, в США, по последним данным, где-то процентов 10-12 всех случаев вызвано уже BA4.6. Это не Цербер. Далее, значит, по Церберу. Цербер – это ответвление от подлинии BA.5. Называются они уже по-новому BQ. Значит, в данном случае это BQ.1 и BQ.1.1. Это, значит, новые подварианты. Почему на них обращают особое внимание? Ну, потому что скорость их распространения очень высокая. Ну, вот, скажем так, 2 недели назад, очень, ну, приблизительно, скажу так, в Европе, значит, точнее, в Соединенных Штатах Америки, где-то чуть менее 10% всех случаев уже были вызваны вот этим самым Цербером. Значит, через неделю таких случаев уже было больше 16%. И, соответственно, вот эта тенденция к такому, значит, увеличению количества случаев, вызванных Цербером, она продолжается так, что, например, в Европе, ну, в разных странах, в зависимости от того, как там детектируют случаи коронавирусной инфекции, от 0 до 20% вызвано вот этим самым Цербером, но тенденция такова, что где-то через месяц, ну, максимум полтора, подавляющее большинство случаев, если ничего не изменится, там экстраординарно не произойдет, подавляющее большинство случаев будет вызвано этим самым Цербером, то есть это более 80% случаев. И, видимо, в России будет примерно та же история, но позже. То есть в России, скорее всего, это будет попозже. А сейчас надо что понимать? Что Цербер – это не единственная, наиболее сильная подвариант коронавирусной инфекции. Омикрон-линии, да, напоминаю, это все омикрон. Но их уже довольно много таких. Это BA4.6, я назвал, BA2.75.2, есть и BA1.3, есть BFF там, и так далее. Их много. Таких кандидатов штук примерно 9-10 сейчас. Но наиболее сильным среди них является, на текущий момент, является действительно Цербер. Чем он характеризуется? В первую очередь большей заразностью. Заразность, ну, это от линии, от подлинии к подлинии она растет, понятное дело. Но уже не такими темпами, как это было раньше, то есть довольно такими умеренными темпами. Далее, обход иммунитета. Вот здесь серьезней, потому что, значит, все хуже и хуже работает коллективный иммунитет, но он, кстати, в принципе ослабляется, и без появления новых линий даже. Ну и насчет, что всех волнует и пугает...
Сейчас, одну секунду. Пока далеко не ушли от стадного иммунитета коллективного. А это значит, что он и прививку может обходить, вакцину?
Нет. Дело в том, что, ну, мы и раньше говорили, что вакцина не дает 100% гарантии. Ну, да. Ничто у нас в жизни не дает 100% гарантии. Но при этом мы понимаем, что по-прежнему, вот это очень важно понимать, Цербер ли это, BA4.6 ли это, BA2.75, неважно. против этих вариантов существующие вакцины работают. Работают очень хорошо, особенно в предотвращении там, тяжелого течения, госпитализации, попадания в реанимацию, летальных исходов. По-прежнему очень высокая эффективность, где-то в районе там, 75-80-85%. Ну, в зависимости там, от схемы вакцинации и так далее. Но это в том случае, конечно, если правильная схема вакцинации, да, человек применяет. То есть, если он не вакцинировался полтора года назад и забыл, это неправильно, да? А если он регулярно еще ревакцинируется? В этом случае вот такая. Да, действительно упала сейчас эффективность существующих вариантов вакцин в предотвращении самого заболевания. Но изначально, напомню, она там находилась на уровне где-то 80%. Сейчас упала резко где-то до 50-60%. Но все равно работает, все равно работает. Конечно, практически уже не работает. Можно сказать, что не работает в отношении заражения. Но и раньше эффективность в отношении заражения была низкая. Вакцины, мы говорили, что никакого стерильного иммунитета здесь нет, максимум там 30% было. Сейчас близко к нулю. То есть заражение сами по себе вакцины не предотвращают. Но сейчас выходят на рынок постепенно, ну, по крайней мере, западных стран, адаптированные версии вакцин. Вот совсем недавно, в сентябре, уже активно, значит, вышло в активное использование варианты там двух вакцин с BA4-BA5, адаптированных BA4-BA5 вариантами, то, что нам надо как раз сейчас. В России это притормаживает ситуацию в связи с неопределенностью законодательством для того, чтобы, так сказать, ну, непонятно, как пока точно, как ускоренно перерегистрировать вот эти варианты вакцин, адаптированные к доминирующей линиям коронавирусной инфекции. Пока это, к сожалению, только в процессе идет работа. Хотя работа такая проводится. Вот, поэтому, еще раз, значит, существующие вакцины даже без адаптации работают. Ну да, работают чуть-чуть хуже, чем раньше, но работают. И если будут адаптированы варианты, будут работать лучше. Если человек будет регулярно ревакцинироваться и так далее, это вообще будет работать замечательно. Поэтому здесь как бы еще от применения зависит.
Олег из Курской области в телеграм-канале задает вопрос. Изменится ли тяжесть заболевания при появлении штамма Цербера?
Значит, ну, по Церберу пока вроде бы сведения о том, что он является более патогенным, ну, или, по крайней мере, заметно более патогенным и летальным, чем другие подлинии, нет такого. То есть, скорее всего, примерно на том же уровне находится. Но когда даже уровень патогенности и летальности тот же, а количество заболевших возрастает, а это на волнах всегда происходит и связано в том числе с повышенной заразностью, но не только, да, в этом случае, конечно, количество смертей, количество людей в реанимациях, в больницах тоже будет значительно больше, но не потому, что патогенность и летальность выше, а потому что заразность как бы выше, и на, так сказать, пиках волн действительно количество людей, просто заражающихся, больше, и тот же самый процент пострадавших от зараженных, условно так скажем, он будет просто составлять большее количество людей, вот и все. Поэтому нет, пока по патогенности летальности нет, но вот что важно понимать про эволюцию, да, коронавирусной инфекции. По заразности я сказал, что будет рост плавный, если не будет каких-то экстраординарных событий, да, но он будет рост. Будет обход иммунитета специфического. Это тоже понятно, это логично, так эволюционирует вирус. Но что самое важное понимать, эволюционного давления на снижение патогенности или снижение летальности нет сейчас, потому что, ну, по многим там причинам, и это означает, что в силу случайных событий может появляться линии как более патогенные, так и менее патогенные. Этот процесс практически сейчас не контролируется.
Док, один вопрос, состоящий из двух частей. Группа из трех ученых из Германии утверждает, что группа нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Я позволю себе процитировать. В сочетании с другими молекулярными доказательствами наши результаты показывают, что на 99,9% этот вирус является искусственной, вероятно, манипулируемой копией природного вируса, рассказал, значит, ученый Валентин Брутель. Это первая часть. Вторая часть. В американской лаборатории создали новый искусственный штамм коронавируса, который убил 80% подопытных в результате исследований. Ну что происходит, скажите мне?
Ну давайте с первого вопроса коротко, да. Значит, из той публикации, которая сейчас в виде препринта. Препринт — это публикация, которая не прошла рецензирование, да, пока еще, которая выложена. В общем, большинство специалистов, я тоже к этому склоняюсь, не видят никаких прямых доказательств искусственности происхождения. Да, там есть определенные расчеты, которые, в общем, основаны на очень широких допущениях. И если коротко сказать, нет, скорее всего, вот те представленные аргументы не являются строгими доказательствами, но это, конечно, не исключает искусственность происхождения, безусловно. Безусловно. И мое мнение, да, изначально, еще в 2020 году, которое высказывал, о том, что биоинженерных, биотехнологических доказательств найти вряд ли удастся. Нужно искать какие-то там криминалистические, разведывательные доказательства, да. Единственный вариант. Он, скорее всего, концепция, она является правильной. Поэтому нет, с моей точки зрения, эта работа не доказывает. Хотя, еще раз, поднимает вопросы и, конечно, внимание к исследовательским командам, которые этим вопросом занимаются, безусловно. Значит, на второй момент, связанный с продолжающимися исследованиями усиления функций вирусов, да, и в том числе вот этой публикации, которую упомянули, по поводу того, что там вирус, который 80% мышей убивает. Mm-hmm. Ну, почему-то многие журналисты забыли посмотреть, что там было три, на самом деле, несколько групп, не две. И одна из групп, значит, заражалась исходным коронавирусом. Ну, как исходным? Он очень условно исходный. Это ранний постуханьский вариант, который уже содержит мутацию D614G. Но для просто понимания, Россия именно с ним впервые столкнулась, да, как с коронавирусом. Ну, Европа тоже. Поэтому условно исходный вариант. Так вот, он убил 100% животных. Вот, чтобы было просто понимание. Он убил 100, этот убил 80, а омикрон действительно не убил вроде никого. Ну, здесь тоже ничего удивительного нет, потому что омикрон, в принципе, мягче протекает. Но опять, это модельные животные, это не человек. У человека очень сильно еще работает, влияет иммунная система, иммунитет, в том смысле, что предшествующий иммунитет очень сильно может изменять течение заболевания. И плюс к этому это специальные, наиболее восприимчивые к этому вирусу генно-модифицированные животные, которые просто, что называется, заражай не хочу, они очень сильно страдают от этого вируса, больше, чем обычные животные. Вот, поэтому здесь само по себе ничего страшного нет. Другое дело, что действительно вопрос об этичности такого рода экспериментов, он ставится. Хотя вот в данном исследовании много интересного нам позволило выяснить, да, по крайней мере, из публикации, которую мы видели. В частности, интересно поднят вопрос, это действительно с аргументами уже, о том, что вот та часть, на которую меньше обращали внимание коронавируса, это именно N-белок, например, не S-белок, спайк, да, вот N-белок, возможно, играет значительную роль и в заразности, и в особенности, в патогенности, более значительную, чем мы думали раньше. И это тоже важно, потому что мы теперь лучше, постепенно лучше начинаем понимать, какие именно участки генома вируса или его оболочки, его белковые там структуры отвечают, за что отвечают. Да?
То есть это нам более эффективную вакцину, что ли, позволит разработать?
Препараты лекарственные, вакцины, диагностические системы, понимание того, как происходит эволюция вируса в естественной среде, да, и много других вопросов, там, понимание биологии вируса, эволюции вируса.
То есть научные данные. Коронавируса. Док, буквально 20 секунд, но вы сказали, что, значит, это мутация, эволюция, все понятно, и Цербер это не последний вариант коронавируса. Но насколько велика вероятность того, что появится какой-то там супер-пупер-дельта Цербер или не знаю кто-то, АИД или кто угодно еще, и, в общем, вирус приобретет вот опять, так сказать, серьезный размах, еще больше людей будет заболевать, страдать, погибать и так далее.
Что касается заразности, практически наверняка, как я сказал, заразность будет расти, и количество людей заболевших, оно будет волнами, особенно вот в зимний сезон, будет, конечно, увеличиваться, и мы получим мощные вспышки, очередные в этом сезоне тоже. А что касается патогенности, как я сказал, никто спрогнозировать не может, потому что если, с моей точки зрения, эволюция в ближайшие месяцы продолжится внутри омикрон-линии, то каких-то значимых скачков патогенности я не ожидаю. Может быть, чуть больше, чуть меньше, но каких-то прям кардинальных не будет. Если же на авансену со временем выйдет какой-то потомок, скажем, дельта-линии, а мы же понимаем, что вот эти все линии, они полностью не исчезают. Они у животных, например, у животных в популяциях циркулируют. И в какой-то момент времени может эволюционно оказаться, что выгодно будет вирусу, да, реинкарнировать вот в этом новом варианте. А если мы говорим о потомках той же дельта-линии, то они могут быть значительно более патогенными. Конечно, такой вариант не исключен. Что важно понимать, что на ближайшую перспективу, ключевой период для нас, это конец весны, лето и начало осени. Тогда по миру, в северном полушарии имеется в виду, конечно, в южном полушарии пораньше это будет, на полгода, мы увидим фактически за этот период, а как будет вести себя вирус в отсутствии, это де-факто уже так, в отсутствии эффективных централизованных нелекарственных противоэпидемических мер. Насколько он будет сдержанно себя вести, насколько будет мало умирающих и так далее, И только после этого, то есть уже осенью следующего года, мы можем определенно сказать, по крайней мере, на какой-то период времени, стал ли этот вирус условно сезонным и перестал ли он быть пандемическим. До этого, к сожалению, мы таких заключений делать не можем. Сейчас я предлагаю рассматривать эту инфекцию по-прежнему как пандемическую и чрезвычайно опасную, тем более, что, ну, вы видите, умирает довольно большое количество людей, продолжает умирать. Это еще мы далеко не на гребне, значит, вспышки.
Не
Она
на
еще только предстоит очередная. Да. Да, уже есть повышение и так далее. И опять... Очень важный момент по поводу статистики. Вот то, что мы сейчас видим, там 6-7 тысяч случаев, а многие помнят, что у нас больше 200 тысяч заболевших в день было в начале этого года. Соответственно, конечно, несопоставимо, но, опять же, это очень условные данные, потому что охват ПЦР-тестирований, к сожалению, он просто упал катастрофически, он и был не такой недостаточный, сейчас он совершенно недостаточный, поэтому это крайне заниженные данные. Все-таки более важно
имейте в виду.
Обращать внимание на госпитализации, да. Да, на госпитализации и на летальные исходы, особенно по избыточной смертности. Пока, конечно, это даже близко несопоставимо с тем, что было в начале года. Но, как говорится, осень только, что называется, осень только набирает обороты, зима еще не наступила, поэтому все вполне может быть впереди. Нужно внимательно к этому относиться. Я надеюсь, что соответствующие там службы, Роспотребнадзор, Минздрав, в частности, будут обращать на это внимание и по возможности постараются купировать острые вот эти моменты, которые вполне нас могут ожидать.
Спасибо большое, док. Благодарю вас, кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов. Николай Крючков был с нами на прямой связи. Единственное, что хочу от тебя сказать, вот я 3 недели назад переболел, я не ревакцинировался, а жена ревакцинировалась и не переболела, так сказать. Я никому ничего не навязываю, просто вот в качестве информации примите. К другим событиям поехали.